17. Слова Пенелопы Алдая, которые я читал и перечитывал в ту ночь, пока не заучил наизусть, стерли в моей душе впечатление от визита инспектора Фумеро. Я так и не уснул, завороженный письмом и голосом, который угадывался за его строками, а на рассвете вышел из дому. Отцу я оставил записку, что ухожу по делам и вернусь в лавку в 9:30. Я вышел из подъезда, пустынные улицы едва различались в синеватой дымке, будто языком слезавшей тени и лужи, оставшейся от ночной измороси. Застегнув куртку до подбородка, я быстрым шагом направился к площади Каталонии. От лестниц в метро шел пар, отливавший медью в нежном утреннем свете. В железнодорожных кассах я купил билет 3-го класса до станции Тибидабо. Вагон был полон посыльных, служанок, поденщиков, державших на коленях бутерброды размером с кирпич, завернутые в газету. Я прислонился головой к окну и прикрыл глаза, а поезд, углубившись в черноту бесконечных туннелей, быстро нес меня по недрам города к подножью Тибидабо. Когда он вновь вынырнул на свет, мне показалось, будто я уже в другой Барселоне. Над городом медленно вставало солнце, и его пурпурные лучи пронизывали облака, рассыпаясь огненными брызгами по фасадам вилл и дворцов на проспекте Тибидабо. Голубой трамвай лениво полз по рельсам в туманной мгле. Я побежал и успел вскочить на заднюю площадку под строгим взглядом кондуктора. Трамвай был почти пустой, только двое монахов и дама с пепельно-серым лицом, одетая в траур, плавно покачивались, убаюкиваемые размеренными движениями этой повозки с невидимыми лошадьми. «Мне только до дома 32», — сказал я кондуктору, улыбаясь своей самой приветливой улыбкой.
«Да хоть на край света, мне-то что», — возразил он с безразличием в голосе. «Билеты здесь оплачивают даже солдаты Господа нашего. Или раскошеливайся, или пошевеливайся. Но за рифму я, понятно, с вас денег не возьму».
Монахи-францисканцы в сандалиях на босу ногу и коричневых рясах из мешковины дружно закивали в качестве доказательства, демонстрируя мне розовые билеты. «Ну, тогда я лучше сойду», — сказал я. «У меня нет мелких денег».
«Как хотите. Но только подождите до следующей остановки. Не хватало мне, чтобы вы попали под колеса».
Трамвай двигался едва ли не со скоростью пешехода, скользя по тени деревьев, вдоль стен и садов, похожих на замки особняков, где, как мне казалось, так приятно было бы побродить среди статуй, фонтанов, конюшен и скрытых от посторонних взоров часовен. Высунувшись из окна, я различил вдали силуэт Эль-Фраре Бланк, такой четкий на фоне деревьев. Доехав до угла улицы Романа Макая, трамвай замедлил ход и плавно остановился. Водитель позвонил в колокольчик, и кондуктор строго взглянул на меня.
«Эй, хитрец, поторопитесь, вот он, дом 32, прямо здесь».
Я вышел, а голубой трамвай медленно растворился в тумане. Я перешел через дорогу и оказался у самой резиденции семьи Алдая. Кованые решетки ворот, увитые плющом, почти скрывала густая листва. В резных железных переплетениях угадывалась маленькая, наглухо запертая калитка. Вверху решетки, словно свернувшиеся кольцом черные железные змеи, проступали цифры 32. Я хотел было заглянуть внутрь и рассмотреть дом, но с улицы едва были видны лишь очертания выступов и сводов темной башни. Из замочной скважины калитки, как кровь, сочилась ржавчина. Присев на корточки, я попытался сквозь это отверстие взглянуть на внутренний двор, но смог увидеть лишь густые заросли сорной травы и беспорядочно разросшегося кустарника. И что-то еще, показавшееся мне фонтаном или прудом, откуда поднималась рука, указывая в небо. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что рука была мраморная и что в глубине фонтана виднелось еще много каменных силуэтов, которые я не смог хорошо рассмотреть. Чуть дальше, в зарослях, виднелась полуразрушенная мраморная лестница, засыпанная мусором и палой листвой. Богатство и слава семьи Алдая много лет назад покинули этот мрачный дом. Теперь это место превратилось в гробницу. Сделав несколько шагов вдоль ограды, я свернул за угол, чтобы получше рассмотреть южное крыло дома. Отсюда открывался вид на одну из башен особняка. В то же мгновение краем глаза я заметил тощую фигуру человека в голубом халате, который размахивал метлой, терзая груду сухой листвы на тротуаре. Он смотрел на меня с некоторым подозрением, и я предположил, что это привратник одного из соседних владений. Я широко улыбнулся ему, как умеют улыбаться лишь те, кто много часов провел за прилавком. «Доброе утро», — приветливо начал я. «Вы, случайно, не знаете, как долго дом Алдая стоит запертым?» Он посмотрел на меня так, словно я спросил его о квадратуре круга, а потом задумчиво потер подбородок пальцами, желтоватый цвет которых демонстрировал пристрастие их владельца к сигаретам без фильтра. Я тут же пожалел, что не захватил с собой пачку сигарет, чтобы снискать расположение привратника. Я даже пошарил в карманах куртки в поисках подношения, которое обеспечило бы мне его благосклонность.
«Да уж лет 20-25», — сказал привратник смиренным голосом человека, против своей воли обреченного всю жизнь находиться в услужении.
«А вы сами давно здесь?» Привратник кивнул.
«Давненько. Почитай, с 20-го служу у господ Миравель».
«А вы не знаете, что стало с семьей Алдая?»
«Ну, вы верно слышали. Они почти все потеряли во времена республики», — сказал он. «Как говорится, что посеешь. Я слышал кое-какие разговоры в доме хозяев. Сеньоры Миравель прежде водили дружбу с Алдая. Говорят, их старший сын Хорхе уехал за границу, в Аргентину. У них там фабрики были или что-то в этом роде. Очень богатые были люди, очень. Эти-то даже падая встают на ноги. У вас, случайно, не найдется сигаретки?»
«Нет, к сожалению, но могу предложить леденец Сугус. Я где-то слышал, что никотина в нем столько же, сколько в одной сигарете Монте-Кристо, и к тому же куча витаминов». Привратник с некоторым сомнением посмотрел на меня, но все же согласился. Я протянул ему лимонный сугус, которым как-то давным-давно угостил меня Фермин. Я обнаружил конфету в подкладке кармана куртки и очень надеялся, что она еще не прогоркла.
«Вкусно», —
сказал наконец привратник, посасывая липкий леденец.
«У вас во рту сейчас гордость национальной кондитерской промышленности. Сам генералиссимус поглощает их, как семечки. И все же скажите, вы слышали когда-нибудь о дочери Алдая, Пенелопе?»
Привратник задумался, опершись на метлу, словно вставший на ноги мыслитель Родена.
«Мне кажется, вы что-то перепутали. В семье Алдая не было дочери, только сыновья».
«Вы уверены? Я слышал, году в 1919-м в этом доме жила девушка, Пенелопа Алдая, сестра Хорхе».
«Может быть. Но я же вам сказал, я служу у господ с 1920-го».
«А кому теперь принадлежит особняк?»
«Насколько мне известно, он все еще выставлен на продажу, хотя поговаривают, что его скоро снесут и на этом месте построят школу. По правде говоря, это лучшее, что они могут сделать — разрушить дом до основания и дело с концом».
«Почему вы так говорите?» Привратник посмотрел на меня так, будто решил доверить мне тайну, и улыбнулся. Я заметил, что у него недоставало по меньшей мере 4 верхних зубов.
«Эти Алдая, у них там не все чисто, как говорят, но вы понимаете».
«Честно говоря, не очень. А что говорят?»
«Разное. Странный шум и все прочее. Я-то, понятное дело, не верю во все эти выдумки, но рассказывают, что ни один смельчак, забравшись в дом Алдая, штаны обмочил со страха».
«Не хотите же вы сказать, что дом заколдован?» — сказал я, пытаясь сдержать улыбку.
«Смейтесь, смейтесь, но, как говорится, дыма без огня не бывает».
«А вы сами что-нибудь видели?»
«Видеть-то не видел, но слышал».
«Слышали? И что же?»
«А вот был случай несколько лет тому назад. Как-то ночью я ходил в этот дом вместе с Жоанетом. Это он настоял, понимаете? Сам-то я что мог там забыть? Ну так вот, услышал я странные звуки внутри, вроде плач».
Привратник тут же изобразил звук, который так живо описывал. Мне он показался сильно напоминающим завывание какого-нибудь чахоточного больного, мурлыкающего веселые куплеты. «Может быть, это был ветер?» — предположил я.
«Может, но у меня от страха душа в пятки ушла, клянусь вам. Слушайте, а не найдется ли у вас еще такой конфетки?»
«Вот, возьмите пастилки хуанола. Прекрасно освежают после сладкого».
«Ну, давайте»,
— согласился привратник, протягивая руку. Я отдал ему всю пачку. Вкус лакрицы, казалось, развязал ему язык, и он продолжил рассказ о немыслимой истории особняка Алдая.
«Только это между нами. Однажды сын сеньора Миравеля, Жоанет, парень раза в два выше вас, играет, между прочим, в национальной сборной по баскетболу. В общем, дружки молодого сеньора Жоанета слышали все эти рассказы о доме Алдая и подбили его пойти туда. А он, конечно, уговорил меня пойти с ним, потому что болтать-то языком он мастак, а пойти туда одному — кишка тонка оказалась. Но вы понимаете, эти маменькины сынки. Так вот, Жоанет решил отправиться туда ночью, чтобы покрасоваться перед невестой. А в конце концов чуть не наделал штаны от испуга. Вы-то видите этот дом сейчас, днем, а ночью он совсем другой, понимаете? В общем, Жоанет потом рассказывал, что поднялся на второй этаж. Я-то входить отказался, ведь это, похоже, незаконно, хотя к тому времени дом лет 10 как запертый стоял. И там наверху что-то было. Молодому сеньору послышался голос в одной из комнат. Но когда он захотел туда войти, дверь захлопнулась прямо перед его носом. Ну и как вам история?»
«Быть может, она закрылась от сквозняка?» — предположил я.
«Или от чего-нибудь другого», — заметил привратник, понижая голос. «По радио как-то передали: мир полон тайн. И представляете? Говорят, что совсем недавно обнаружили настоящую плащаницу в самом центре Серданьолы.
Поселок недалеко от Барселоны.
Ее, оказывается, пришили сзади к экрану одного кинотеатра, чтобы спрятать от мусульман, которые с ее помощью хотели доказать, что Иисус был чернокожим. Ну и как вам это?»
«Просто нет слов».
«А я что говорю? Чудеса да и только. Вот и дом Алдаю надо бы снести и засыпать все известью».
Я поблагодарил сеньора Ремихио за интересные сведения и направился вниз по проспекту до Сан-Хервасио. Глядя вверх, я видел, как гора Тибидабо встречает рассвет, закутавшись в прозрачные облака. Мне вдруг захотелось подняться на фуникулёре на самую вершину до старого парка аттракционов и затеряться там среди каруселей и павильонов с игровыми автоматами. Но я обещал отцу быть в лавке вовремя. Подходя к станции, я представлял себе Хулиана Каракса. Вот он спускается по этому же самому тротуару, смотрит на эти же величественные фасады, очень мало изменившиеся с тех времен, на мраморные лестницы и парки, украшенные статуями, и, возможно, поджидает этот же голубой трамвай, взбирающийся на цыпочках к самому небу. Дойдя до конца проспекта, я достал из кармана фотографию Пенелопы, улыбающейся во дворе своего дома. В глазах этой девушки отражались ее чистая душа и надежда на счастливую жизнь.
«Любящая тебя Пенелопа».
Я представил, как Хулиан Каракс, которому было столько же лет, сколько мне сейчас, держит в руках эту фотографию, стоя в тени дерева, под которым стою сейчас я. Мне казалось, я вижу его, улыбающегося, уверенного в себе, смело смотрящего в свое безграничное и светлое, как этот проспект, будущее. И на мгновение мне пришла в голову мысль, что там, впереди, есть только призраки потери и небытия, а этот окружающий меня свет нереален, мимолетен, существует лишь считанные секунды, покуда я способен удержать его взглядом.